Глава 17. Помогло? Наутро Кэсси услышала что-то в коридоре и открыла дверь. Там стоял Чарли, весь в крови, в черной липкой пакости, вонял сандаловым деревом и миндальным маслом. Над ухом у него зияла рана. В носу запеклась кровь. Вперед брюк изодран, а во всех прочих местах налипли черные перышки. «Ничего себе, Чарли!» — произнесла она в некотором удивлении. «Похоже, я тебя недооценивала. Уж если ты решишь слететь с рельсов, так мелочиться не будешь».
«Душ!» — ответил Чарли.
«Папуля!» —
крикнула из своей комнаты Софи. И выскочила ему навстречу, широко раскинув руки, а за ней два огромных пса и тетушка-лесбиянка в костюме от братьев Брукс. Достигнув середины гостиной, ребенок увидел отца, развернулся и с визгом ужаса унесся прочь. Джейн затормозила у дивана и вытаращилась на брата. «Господи, Чак, чем ты занимался? Трахался с леопардом?» «Что-то вроде», — ответил Чарли. Он проковылял мимо и через свою спальню удалился в ванную. Джейн взглянула на Кассандру. Подруга старалась удержать улыбку, чтобы та не переросла в хохот. «Сама хотела, чтобы он чаще бывал на людях», — сказала Кэсси.
«Ты ему уже сказала о маме?»
«Я бы решила, что это дело семейное», — ответила Кассандра.
«Но что пушки паскудства, я вам так скажу», — произнесла Бабт, последняя из див смерти, что появлялась сверху. «Да отсюда они хорошо смотрятся, но вблизи шумные, обезличенные. Мне подавай боевой топор или палицу».
«Мне нравятся палицы», — сказала Маха.
Она запустила когти в оторванную голову Мэдисон Маккерни и шевелила ее ртом, будто куклой Бибабо.
«Сама виновата», —
упрекнула Немейн. У нее в лапах был один силиконовый имплант Мэдисон Маккерни, к нему еще липли ошмотья животных тканей резиновой куклы, и Немейн прижимала его к ранам Бафт, чтобы заживали. Черная плоть регенерировала, а красное сияние импланта гасло.
«Мы зря тратим силу. Столько лет ждать новой души, что в итоге...»
Бабт вздохнула.
«Наверное, если вдуматься, дрочить его было немудро». «Наверное, дрочить его было немудро», — насмешливо проквакала кукла Махи. «Я так делала на северных полях сражений сколько...» 10 000 раз, — ответила Бабт. «Напоследок обслужить павшего воина. Что еще я могла, а? У меня ведь хорошо получается. Чтобы у солдата стоял торчком, когда кишки сквозь пальцы утекают. Для этого нужно мощное касание».
«У нее и впрямь хорошо получается», — подтвердил Оркус. «Могу поручиться».
Он откинулся на спинку трона и явил им 3 фута черного бычьего стояка смерти. Доказательство своего энтузиазма.
«Не сейчас. Я только что губы накрасила».
Маха когтями вытаращила глаза голове. Мертвую куклу впечатлил внушительный агрегат Оркуса. Все захихикали. Своим кукольным театром Маха развлекала Оркуса и сестер Морриган все утро. Например, клала импланты на полку и водила над ними головой.
«Конечно, они настоящие. Он же за них по-настоящему заплатил, разве нет?»
Головы у них от радости кружились с тех пор, как из могилы резиновой куклы были извлечены сосуды. Эта победа затмевала даже неудачное покушение Бабт на торговца смертью. Но свет в имплантах убывал, и настроение у Морриган портилось. Немейн запустила бесполезной сиськой в подволок. Имплант взорвался и окатил всю каюту прозрачной мерзостью.
«Церберу под хвост!» — рыкнула она.
Захватим сверху, и я сожру его печенку у него же на глазах.
«Да что это у тебя с печенкой?» — сказала Бабт. «Я терпеть не могу печенку».
«Терпение, принцессы!» — рявкнул
Оркус, взвешивая в когтистой лапе оставшийся имплант.
«Мы шли сюда 1000 лет ради этой битвы. Еще несколько лет, дабы укрепить наши силы, и победа будет слаще».
Он отобрал голову у Махи и раскусил, будто хрумкую спелую сливу.
«Но дрочить его было не обязательно», — прибавил он, забрызгав Бабт кусочками серого вещества.
«Я забронировала нам рейс на Феникс в 2, — сказала Джейн. — Там пересаживаемся на местную авиалинию, и к ужину мы в Седоне». Чарли только вышел из душа, и на нем были одни чистые джинсы. Бежевым полотенцем он вытирал голову, и на махровой ткани оставались красные полосы от кровоточащего черепа. Чарли сел на кровать. «Стоп, стоп, стоп! Сколько она уже знает?» «Диагноз 1/2 года назад поставили. От толстой кишки уже перекинулась на другие органы».
«И она сообщает нам только теперь?»
«Ничего она не сообщала. Звонил мужик по имени Бадди. Очевидно, они живут вместе. Сказал, что ей не хотелось нас волновать. И расплакался прямо в телефон».
«Мама живет с мужиком?»
Чарли пялился на красные полосы, расписавшие полотенце. Он всю ночь не спал, пытался объяснить инспектору Ривере, что произошло в переулке, стараясь ничего при этом не объяснить. У него шла кровь. Он избит, вымотан. А мать его умирает.
Это невозможно. Она устроила скандал, когда Рэйчел переехала ко мне, а мы еще не поженились.
«Отлично!» «Вечером можешь наорать на нее за то, что она такая лицемерка».
«Джейн, я не могу поехать. У меня лавка и София, она еще слишком маленькая.
Я позвонила Рэю и Лиле. Лавка у нас прикрыта. До утра за Софи присмотрит Кассандра. А дамы из коммунистического блока посидят с ней, когда Кэсси будет на работе».
«Кэсси с тобой не едет?»
«Чарли, мама до сих пор считает меня своим сорванцом».
«Извини».
Чарли вздохнул. Он ностальгировал по тем временам, когда паршивой овцой в семье была Джейн, а нормальным — он.
«Попробуешь с ней помириться?»
«Не знаю. Вообще-то нет у меня плана. Мне даже неизвестно, в сознании она или нет. Я, с тех пор, как услышала, на автопилоте. Ждала тебя, чтобы расклеиться». Чарли встал, подошел к сестре и обнял ее. «У тебя здорово получилось. Я вернулся. Теперь я всем займусь. Что тебе нужно?» Она тоже его обняла, затем со слезами на глазах оттолкнула. «Мне нужно съездить домой и собраться. Вернусь за тобой к 12 на такси».
«Я буду готов». Чарли покачал головой. «Поверить не могу, что мама живет с мужиком».
«С мужиком по имени Бадди», — уточнила Джейн.
«Шлюха», — сказал Чарли.
Джейн рассмеялась. Чарли в тот миг только этого было и надо. Когда Чарли и Джейн приехали в Седону, Лоис Ашер спала. В дом их впустил пузатый и очень загорелый мужик в бермудах и рубашке сафари — Бадди. Они втроем уселись в кухне за стол, и мужик признался им в любви к их матери. Поведал о своей жизни, до пенсии работал авиамехаником в Иллинойсе, затем принялся излагать, что они делали, когда Лоис поставили диагноз. 3 курса химиотерапии, после чего, ослабев и потеряв волосы, Лоис сдалась. Чарли и Джейн переглянулись. Обоим было стыдно, что их не оказалось рядом, когда требовалась помощь.
«Она не хотела вас беспокоить», — сказал Бадди. «Вела себя так, будто может умирать в свободное время, как бы между визитами в парикмахерскую».
Чарли внутренне встрепенулся. О таком он и сам думал несколько раз, когда изымал сосуды и видел людей, которые упорно отрицали все, что с ними творилось, и по-прежнему покупали календари на 5 лет.
«Женщины! Ну что с ними поделаешь?»
И Бадди подмигнул Джейн. На Чарли вдруг накатила огромная волна нежности к этому загорелому лысому дядьке, материному сожителю. «Спасибо вам, что были с ней, Бадди». «Ага», — кивнула Джейн. Казалось, она по-прежнему несколько ошеломлена.
«Ну, я тут всю дорогу и еще чуть дальше, если буду нужен».
«Спасибо», — повторил Чарли.
«Вы будете».
Так и выйдет, поскольку Чарли сразу же стало очевидно. Сам Бадди протянет ровно столько, сколько будет нужен. «Бадди?» — раздался за спиной Чарли мягкий женский голос. Чарли повернулся. Там стояла крупная женщина лет 30 в больничной робе, еще одна работница хосписа, еще одна поразительная труженица. Таких женщин Чарли видел в домах умирающих. Женщины эти помогали переправить страдальцев на тот свет со всеми мыслимыми удобствами, достоинством и даже радостью. Благосклонные валькирии, повитухи последней вспышки. И, видя, как они работают, Чарли убеждался, а они этой работой не брезгуют, не черствеют от нее, а тянутся душою к каждому пациенту, к каждой семье. Они есть. Он видел, как они скорбят с сотнями разных семейств. По ним катком проезжают такие чувства, которые большинство переживает всего несколько раз в жизни. За много лет подобных наблюдений Чарли все больше проникался почтением к своей работе торговца смертью. Может, он сам ею проклят. Но в конечном итоге дело не в нем. Дело в службе, в ее трансцендентности. Его научили этому люди из хосписов. На бирке значилось ее имя — Ангелика. Чарли улыбнулся. «Бадди», — сказала женщина, — «она проснулась и спрашивает тебя». Чарли встал. «Ангелика, меня зовут Чарли, сын Лоис. Это моя сестра Джейн». «Ой, она все время о вас говорит». «Правда?» Джейн даже удивилась. «О да, рассказывай, что вы были большим сорванцом», — ответила Ангелика. «А вы», — она повернулась к Чарли, — «вы раньше были хорошим, а потом с вами что-то случилось».
«Я научился говорить», — сказал Чарли.
«И тогда он перестал мне нравиться», — не удержалась Джейн.
Лоис Ашер полулежала в гнезде подушек. На ней был идеально уложенный седой парик, закрученный сзади узлом так же, как она обычно убирала свои волосы. Серебряное ожерелье с цветами кабачков и такие же серьги. Бледно-лиловая ночная сорочка выгодно смотрелась в общем юго-западном декоре комнаты. Лоис будто бы стремилась раствориться в окружающей среде. Ей это удавалось, вот только место, которое она себе выкроила у мира, было несколько больше того, что она сейчас занимала. Между париком и черепом оставался зазор. Ночнушка скорее походила на пустую оболочку, а кольца болтались на пальцах, как браслеты. Чарли стало ясно, что мать вовсе не спала, когда они приехали. А Бадди отправила к ним, чтобы Ангелика успела ее переодеть ко встрече с детьми. Ожерелье с цветками кабачка светилось тускло-красным. И в груди у Чарли разбух печальный вздох. Он обнял мать, под ладонями ощутил кости ее спины и лопатки, нежные и хрупкие, как у птицы. Едва увидев мать, Джейн попыталась сдержать всхлип, но удалось ей только издать какой-то болезненный фырчок. Она упала на колени у материной кровати. Чарли понимал, что, вероятно, глупее вопросы умирающему задать нельзя, однако спросил: «Ну, как ты, мам?» Она похлопала его по руке. «Не повредил бы старомодный. Мне Бадди ничего не дает выпить, потому что во мне алкоголь не держится. Вы познакомились с Бадди?»
«Похоже, он приятный человек», — ответила Джейн.
«Очень. Хорошо ко мне относится. Мы просто друзья. Вы же понимаете?»
Чарли перевел взгляд на Джейн, та подняла брови. «Все в порядке. Мы знаем, что вы живете вместе», — сказал Чарли.
«Живем вместе? Мы? Ты за кого меня принимаешь?»
Все нормально, мам.
Мать отмахнулась от этой мысли, как от мухи.
А как эта твоя евреечка, Чарли?
Софи? Она отлично.
Нет, не то.
Что не то?
Не Софи. Какое-то другое имя. Хорошенькая такая. Ты ее вообще-то недостоин.
Ты имеешь в виду Рэйчел, мам? Она умерла 5 лет назад, помнишь?
Ну, она тут ни при чем, правда же? Ты был такой милый в детстве, а потом даже не знаю, что с тобой произошло. Ты помнишь?
Да, мам. Я был милый. Лоис посмотрела на дочь.
А ты, Джейн, ты нашла себе приличного человека. Мне страшно подумать, что ты до сих пор одна.
Мой единственный еще не появился, — ответила Джейн, мотнув Чарли головой, дескать, валим на экстренное совещание. Этот жест она оттачивала при матери с 8 лет. «Мам, мы с Джейн сейчас вернемся. Можно позвонить Софи, ты с ней поговоришь. Хочешь?»
«Софи? Это кто?» — спросила Лоис.
«Твоя внучка, мам. Помнишь, красивая малютка Софи?»
«Не глупи, Чарльз. Я еще не такая старуха, чтобы стать бабушкой».
В коридоре Джейн порылась в сумочке и нащупала пачку сигарет, но не сумела решить, надо закуривать или нет.
«Святый свинговый боже в горошек! Что все это за поеботина?»
«Ее накачали морфием, Джейн. Ты почувствовала там острый запах такой? Это ее потовые железы стараются вывести из организма токсины, которые обычно фильтруются почками и печенью. Органы у нее уже отказывают, а это значит, что много ядов поступает в мозг».
«Откуда ты знаешь?»
«Читал. И послушай. Она в реальности никогда толком и не жила. Сама же знаешь. Лавку она терпеть не могла. Папину работу ненавидела, хоть та ее и кормила. Она не переваривала его манией все собирать, хотя сама была той еще коллекционершей. И вся эта белиберда, мол, Бадди тут не живет, она всего-навсего пытается примирить ту, кем всегда себя считала, с той, кто на самом деле. «Мне поэтому до сих пор хочется заехать ей в морду?» — спросила Джейн. «Это неправильно, да?»
«Ну, мне кажется,
я кошмарная скотина. Мать умирает от рака, а я по-прежнему хочу дать ей в морду». Чарли обнял ее за плечи и повел к выходу из дома, чтобы она покурила на крыльце. «Не суди себя так жестко», — сказал он. «Ты делаешь то же самое. Стараешься примирить всех тех мам, которыми была наша. Ту, которой тебе хотелось. Ту, которая была с тобой, когда ты в ней нуждалась. И ту, которая тебя не понимала. Большинство из нас не живет с единой, совокупной личностью, видимой остальному миру. Мы — целый букет личностей. Когда человек умирает, все они собираются в одну душу, в суть того, кто мы есть. И плевать на разные личины, которые мы всю жизнь носим. А ты просто ненавидишь те личности, что ненавидела всегда, и любишь те, которые всегда любила. Неудивительно, что у тебя в голове бардак». Джейн остановилась и отступила от него на шаг. «А почему тогда у тебя в голове бардака нет?» «Поди знай. Может, из-за того, что я пережил с Рэйчел?» «Так ты думаешь, когда кто-то скоропостижно умирает, случается примирение личностей?» «Этого я не знаю. По-моему, тут вряд ли сознательный процесс. Может, сознательный он больше для тебя, чем для мамы. Понимаешь? Тебе кажется, ты должна что-то исправить, пока она еще жива, и это очень раздражает. А что бывает, если в ней все целиком перед смертью не соберется? А если не соберется во мне? Думаю, тогда выпадет еще один шанс». «Честно? Вроде реинкарнации? А как же Иисус и прочее?» «Мне кажется, там много чего в книгу не попало. Ни в какую книгу».
«Откуда в тебе все это? У меня никогда не создавалось впечатление, что ты уж очень духовен. Ты со мной даже на йогу ходить не захотел.
Я не хожу с тобой на йогу, потому что деревянный, а не бездуховный.
Они дошли до двери, и когда Чарли ее открыл, раздался чвак, словно это дверца холодильника. Выйдя на крыльцо, Чарли понял, в чем дело. Их окатило волной 110-градусной жары. «Боже, ты что, дверь в преисподнюю случайно открыл?» — спросила Джейн. «Мне курить не обязательно. Заходим, заходим, заходим!» Она втолкнула Чарли внутрь и закрыла дверь. «Это гнусно. Почему люди живут в таком климате?»
«Я не понял», — сказал Чарли. «Так ты опять куришь или нет?»
«На самом деле нет», — ответила Джейн. «Только по одной, когда стресс. Это как смерти нос показывать. Тебе так никогда не бывало?»
«Сплошь и рядом», — сказал Чарли.
Вечером Джейн и Чарли отправили сиделку домой, а сами поделили ночь на дежурство по 4 часа у постели Луис. Чарли давал матери лекарства, отирал ей рот, кормил тем, что она способна была принять, теперь уже главным образом глоток воды или яблочного сока, и слушал ее жалобы. Она растеряла и привлекательность, и вещи. До рождения Чарли была красоткой, любую вечеринку собой украшала. Ей поклонялись. Такое нравилось ей больше, нежели работа матери и жены, а также все прочие личины, которые носила она всю жизнь. Порой Лоис обращала внимание и на сына. «Я тебя маленьким любила, брала тебя в кафе на северном пляже, и все над тобой просто курлыкали. Ты был такой милый, красивый. Мы оба красивыми были».
«Да, понятно.
Помнишь, как мы выкинули все хлопья из коробок, чтобы ты подарок вытащил? Кажется, маленькая такая подводная лодка. Помнишь?»
«Помню, мам».
«Тогда мы дружили».
«Дружили».
После этого Чарли брал ее за руку, и она вволю вспоминала те времена, когда им якобы здорово было вместе. Однако уже давно не подправить факты, не поменять впечатление. Когда она выдохлась и уснула, он устроился в кресле у ее изголовья и стал читать с фонариком. Глубокая ночь, в руках детектив. И тут дверь открылась, и в комнату на цыпочках вступил щуплый человечек лет 50. Остановился у двери и стал озираться. Кеды, черные джинсы и черная футболка с длинными рукавами. Если бы не огромные очки в металлической оправе, торчавшие из прорезей в черной шапочке, ему бы в руки гранату и десантный нож, и вылитый команда.
«Вы только потише», — сказал Чарли. «Она спит».
Человечек подскочил фута на два и пригнулся, едва приземлившись. Засопел он шумно, и Чарли испугался, что визитер окочурится, если тотчас не выдохнет.
«Да все в порядке. Он в верхнем ящике, вон того трюмо. Ожерелье с кабачковыми цветами. Забирайте».
Человечек шмыгнул за приоткрытую дверь, потом выглянул. «Вы меня видите?»
«Да».
Чарли отложил книгу, встал с кресла и подошел к трюмо.
«Ой, это очень плохо. Это очень, очень плохо».
«Не настолько», — сказал Чарли. Человечек неистово замотал головой. «Нет, очень плохо. Отвернитесь. Посмотрите вон туда. Меня тут нет. Меня тут нет. Вы не видите меня».
«Вот оно», — сказал Чарли. Вытащил серебряное ожерелье из бархатной шкатулки и протянул гостю.
«Что?»
«То, что вы ищете».
«Откуда вы знаете?»
«Потому что я занимаюсь тем же. Я торговец смертью».
«Кто?»
Тут Чарли вспомнил, что Мятник Свеж ему говорил. Это он придумал такое обозначение, поэтому про него знают, возможно, лишь торговцы смертью в Сан-Франциско. «Я собираю сосуды души».
«Нет, неправда. Вам не видно. Вам не видно. Спать. «Спать!» — человечек взмахивал руками, будто задергивал перед собою полог Майи или сметал паутину. «Вы же не дроидов ищете», — ухмыльнулся Чарли. «Кого?» «Вы не джедай, бестолочь. Забирайте ожерелье». «Не понимаю». «Пойдемте со мной», — сказал Чарли. «Все равно моей сестре пора с ней сидеть». Он вывел человечка из материной комнаты в гостиную. Они остановились у окна. Солнце уже всходило и отбрасывало тени сломанных зубов от красных скал вокруг. «Как вас зовут?»
«Верн.
Верн Гловер. Меня Чарли. Приятно познакомиться. Сколько ей осталось, Верн?»
«В каком смысле?»
«По вашему ежедневнику. Сколько дней оставалось?»
«А вы откуда про это знаете?»
«Я же вам сказал, я занимаюсь тем же, что и вы. Я вас вижу. Я вижу, как это ожерелье светится красным. Я знаю, кто вы.
Но этого не может быть!» «В большущей прибольшущей книге сказано, что если мы с вами поговорим, восстанут силы тьмы!»
«Видите порез у меня над духом, Верн?» Тот кивнул. «Силы тьмы. Ну их нахер! Нахер силы тьмы, Верн! Сколько осталось моей матери?»
«Это ваша мать?» «Простите, Чарли.
У нее еще 2 дня».
«Понятно», — кивнул Чарли.
«Тогда можно сходить за пончиком».
«Простите?
За пончиком?» «Пончиком! Любите пончики, нет?»
«Да, но зачем?»
«Потому что от этого зависит дальнейшее существование рода человеческого в нам известном виде».
«Правда?»
— глаза Верна распахнулись. «Нет, не вполне. Я просто хочу вашей смерти». Чарли обхватил Верна рукой за плечи. «Но все равно пойдемте. Я только разбужу сестру». С мобильного Чарли позвонил домой узнать, как там Софи. Убедившись, что с ней все в порядке, он вернулся в кабинку лопой пончика, где его дожидались Верн и сладкий хворост. Верн уже снял свой спецназовский чулок. Под ним оказалась копна седых волос. Очки, похожие на летные, придавали ему вид сбрендившего ученого, но загорелого и жилистого.
«Так она... классная была».
«Верн, вы не поверите. Говорю вам, тело богини. И все в таких тоненьких перышках, мягких, как пух». Чарли нутром чуял другого бета-самца так же, как узнавал коллегу по торговле смертью, поэтому чуть на голову не становился, рассказывая о своем приключении с сексуальной сточной гарпией. Он знал, что аудитория у него благодарная.
«Но она все равно собиралась проткнуть вам когтем мозг, да?»
«Да, это она обещала, но, знаете, мне кажется, между нами все равно пробежала какая-то искра».
«А это не потому, что у нее в когтях был ваш крантик? От такого у многих мозги туманятся».
«Ну да, и это тоже. Но все равно волей-неволей подумаешь». Из всех торговцев смертью на планете она предпочла одарить летальной дрочкой меня. Она, кажется, на мне залипла.
«Но вы же из города двух мостов», — произнес Верн, смахивая с уголка рта крошку кленовой глазури. «Там это все и должно произойти».
«Где что все должно произойти?» Чарли очень нравилось изображать старшего по званию торговца смертью, делиться мудростью с Верном, которого завербовали изымать сосуды всего 1,5 года назад. А теперь он не понял.
«В большущей-пребольшущей книге смерти, там же написано четко, нам нельзя разговаривать о том, чем мы занимаемся, или пытаться друг друга искать. Не то силы тьмы восстанут в городе двух мостов, и начнется ужасная битва. А преисподняя подымется наверх и захватит всю землю, которую мы потеряем. У вас же в Сан-Франциско 2 моста?»
Чарли постарался скрыть удивление. Очевидно, у Верна не та версия большущей-пребольшущей книги, что у них в Сан-Франциско.
«Ну да, главных 2.
Простите, давно книгу не открывал, а напомните мне, что такого достопримечательного в городе двух мостов?»
Верн оделил Чарли взглядом. «Ну, вы даете. Того, что к власти там придет новый иллюминатус. Великая смерть».
«А, конечно же, ну, разумеется, иллюминатус». Чарли шлепнул себя по лбу. Он понятия не имел, о чем это Верн толкует.
«Как вы думаете, мы им больше не понадобимся после того, как Великая Смерть придет к власти?» — спросил Верн. «В смысле, увольнения начнутся? Потому что в большущей-пребольшущей книге сказано в том смысле, что приход Люминатуса — это неплохо само по себе, но я, как за эту работенку взялся, деньги тоннами гребу».
«Ага, самая главная наша проблема — увольнение», — подумал Чарли. «Думаю, все с нами будет хорошо. Там же говорится, что это грязная работа, но кто-то должен ее делать».
«Ну да, ну да, ну да. Так этот легавый, что застрелил божественную лярву, он ничего не стал делать?»
«Почему ничего? Сначала сунул меня в патрульную машину и попробовал расколоть. Выспрашивал, что было до того, как он появился, и что происходило те несколько лет, что он за мной следил».
«И вы ему сказали?»
«Я сказал, что это для меня такая же загадка, как и для него».
«И он поверил?»
«Я не поверил. Но поверил, когда я ему сказал, что если расскажу, все станет еще хуже. И мы с ним сочинили историю, которая бы оправдывала использование табельного оружия. Вооруженный грабитель стрелял сначала в меня, потом в него, словесный портрет, все дела. А после, когда инспектор убедился, что я не собьюсь, он отвез меня в участок, и я записал показания».
«И все? И он вас отпустил?»
«Нет. Потом он стал мне рассказывать о своей карьере, с какой жутью он сталкивался и почему в связи с этим он меня отпускает. Мужик на работе совсем умом двинулся. Верит в вампиров и демонов, каких-то гигантских сов. Говорит, однажды вызывали в Санта-Барбару приструнить агрессивного белого медведя».
«Ничего себе!» — сказал Верн.
— Вы еще легко отделались. Перед тем, как уехать из города, я ему позвонил. Он будет присматривать за домом, пока не вернусь. Проверять, как там дочка. Про адских псов Чарли рассказывать не стал.
— Должно быть, из-за нее вам не по себе, — сказал Верн. — У меня тоже девчонка. Только в старшие классы перешла. Живет с моей бывшей. В Финиксе.
— Ну вот, вы меня понимаете, — сказал Чарли. «Стало быть, Верн, вы никогда этих темных тварей не видели? Никогда не слышали голосов из ливнестоков? Ничего такого?»
«Не-а. Не так, как вы рассказываете. И у нас в Сидонии ливнестоков нет. У нас пустыня, а сверху на ней реки».
«Ну да.
А вам когда-нибудь случалось не изъять сосуд?» «Поначалу, когда я только получил большущую-пребольшущую книгу, я думал, это шутка. И 3-4 пропустил».
«И ничего не было?»
«Ну, я бы так не сказал. Я просыпался рано и смотрел на горы над домом. И там была тень, похожа на большое нефтяное пятно».
«И?»
«И она была не на той стороне горы. Там же, где солнце. И весь день она вниз по склону двигалась. О, если на нее не смотреть, не наблюдать за ней, ничего не замечаешь, но она спускалась в город час за часом. Я поехал туда, куда она двигалась, и стал ждать.
Ну?
Слышно было, как вороны каркали. Я дождался, пока она не оказалась где-то в полуквартале от меня. Она двигалась так медленно, что почти незаметно, а каркала все громче, будто огромная стая ворон. Я чуть не обделался от страха. Поехал домой, посмотрел, какую фамилию ночью записал. Они жили в том квартале, куда я ездил. Тень выползала из горы за сосудом.
И забрала?
Наверное. Я не забирал.
И все равно ничего не было?
Да нет, было кое-что. В следующий раз тень двигалась быстрее, словно тучу ветром гнала. Я за ней, конечно, проследил, и она двигалась в аккурат к дому той женщины, чье имя было у меня в ежедневнике. И тогда уж я понял, что большущая-пребольшущая книга не врет.
Но это фигня, это тень. Она за вами гонялась?
В третий раз, — ответил Верн.
Был еще третий? А вы разве не думали, что все это херня на постном масле, когда с вами такое началось?
— И то правда, — ответил Чарли.
— Извините, продолжайте.
Ну и в третий раз тень спускается с горы по другую сторону города ночью, при полной луне. И теперь уже видно, как в ней летают вороны. Ты их как бы не видишь, а они такие тени просто. Только теперь ее кто-то еще заметил. Я залез в машину, взял своего пса Скотти. Я уже знал, куда эта тварь тенистая намылилась. Встал в паре домов от дома того мужика. Предупредить его, как бы, ну, понимаете? Я еще не врубился толком, что там в книге написано про невидимость, иначе сразу пошел бы за сосудом. В общем, я уже у дверей, а тень через дорогу ползет. И все края у нее, как вороны. Тут Скотти залаял, как ненормальный. И на нее. Храбрый мерзавец был. А как только тень его коснулась, он взвизгнул и рухнул замертво. Тем временем женщина к двери подошла. Я заглядываю внутрь и вижу статуэтку. Такой поддельный бронзовый ремингтон. На столике в прихожей у нее за спиной. И светится красным, будто раскаленный. Я мимо тетки и хватаю статуэтку. И тут тень испаряется. Вот просто раз — и нет ее. Тогда я в последний раз и опаздывал за сосудом.
«Жалко собаку», — сказал Чарли.
«А женщине вы что сказали?» «Самое забавное, что ничего. Она мужу что-то говорила в соседней комнате, а он не отвечал, и она побежала взглянуть. На меня даже не посмотрела. Оказалось, у мужика инфаркт. Я взял статуэтку, вышел, подобрал Скотти и уехал.
Должно быть, круто пришлось.
Одно время я думал, что я и есть смерть. Знаете, такой особенный. Потому что мужик крякнул при мне, но оказалось, это просто совпадение.
«Да, со мной тоже так было», — сказал Чарли.
Его тревожило одно — откровение про ужасную битву.
«Скажите, Верн, вы не против, если я погляжу на ваш экземпляр большущей-пребольшущей книги?»
«Это вряд ли, Чарли. Вообще-то, я думаю, нам лучше расстаться. Раз уж в большущей-пребольшущей книге все правда, а у меня нет причин ей не доверять, нам не следовало даже разговаривать.
Но у вас другая версия книги. Думаете, это случайно?»
На секунду глаза Верна за огромными стеклами очков стали совершенно безумными.
«Тогда ладно», — сказал Чарли.
«Но пишите мне по электронке, хорошо? От этого вреда быть не должно».
Верн пристально поглядел на свою кофейную кружку, будто раздумывал. Будто напугал себя до полусмерти, всего лишь рассказав про тень с гор. Наконец поднял голову и улыбнулся.
«Знаете, а давайте. Советы не помешают. А если начнется какая-нибудь жуть, перестанем».
«Договорились», — сказал Чарли. Он отвез Верна обратно к его машине, которую тот оставил за квартал от дома Лоис Ашер, и они попрощались. Джейн встретила Чарли в дверях.
«Ты где был? Мне нужна машина, съездить ей за нитью».
«Я привез пончиков», — ответил Чарли, протягивая коробку. «Может, чересчур уж слишком гордо».
«Ну так это же не одно и то же, а?»
«Что, и нитки?»
«Зубная нить. Ты подумай, а? Чарли, если я на смертном одре еще стану чистить зубы нитью, тебе позволяется меня этой нитью удушить». «Нет, я напишу тебе особое распоряжение, чтобы ты меня удушил».
«Договорились», — сказал Чарли.
«А помимо этого она как?»
Джейн покопалась в сумочке, отыскала сигареты и теперь нашаривала зажигалку, как будто пародонтоз сейчас опаснее всего.
«Черт бы их побрал! Они забрали у меня в аэропорту зажигалку».
«Ты по-прежнему не куришь, Джейн?» — напомнил Чарли. Она подняла голову.
«К чему ты это сказал?»
«Ни к чему». Он отдал ей ключ от прокатной машины. «Можешь захватить мне зубную пасту?» Джейн перестала искать зажигалку и метнула пачку сигарет обратно в сумочку.
«Да что за мани у этой семьи с дентальной гигиеной?»
«Я свою забыл».
«Хорошо.
Джейн подцепила ключ так, чтобы можно было сразу вставить в зажигание, и пихнула сумочку под мышку, словно футбольный мяч. Затем нахохлилась и опустила со лба зеркальные очки. Из-за них, вкупе с ежиком платиновых волос и строгим черным костюмом Чарли, она немного походила на киборга-убийцу из будущего, который готов к броску в ядовитую атмосферу планеты Дюран-Дюран. «Там по-прежнему блядская жара, да?» Чарли кивнул и вновь протянул коробку с пончиками. Глазированные пострадали. «Ах, да!» Джейн снова подняла очки. «Звонила Кассандра. После твоего звонка утром она заметила твой ежедневник на тумбочке. Вообще-то она сказала, что к тумбочке ее притащили Элвин и Мохаммед и чуть ли не сунули его ей в руку. Спрашивала, не нужна ли тебе эта книжка?» «А Софи как, нормально?» «Нет, ее похитили инопланетяне. Просто мне хотелось, чтобы ты сначала переварил информацию о том, что забыл ежедневник. Знаешь, маме вот именно поэтому за тебя стыдно», — ответил Чарли. Джейн рассмеялась. «Знаешь что? Уже нет». «Не стыдно?» «С сегодняшнего утра. Она сказала, что всегда знала, кто я, что я, и всегда меня любила такой, какая я есть».
«Ты ей двинула? В постели нашей мамы самозванка».
«Заткнись. Это было мило. Важно».
«Наверное, она так говорит просто, потому что умирает».
«Она, правда, сказала, что ей не нравится, когда я все время ношу мужские костюмы».
«В этом она не одинока», — произнес Чарли.
Джейн снова приняла наступательную стойку. «Я на задании по добыче зубной нити. Позвони Кассандре».
«Уже».
«И Бадди нужен пончик». Джейн распахнула дверь и метнула себя в жар, вопя как берсеркер в атаке. Чарли закрыл за ней сразу, чтобы не выпускать кондиционированный воздух, и в окно проводил глазами сестру. Та неслась будто по эпицентру ядерного взрыва и словно сама при этом горела. Затем перевел взгляд дальше. Из пустыни вдалеке вздымалась красная столовая гора. По ней, оказывается, шла глубокая расселина, которой Чарли раньше не замечал. Он присмотрелся. Никакая то была не расселена, а длинная острая тень. Чарли выскочил во двор и проверил, где солнце, затем положение тени. Она лежала не на той стороне горы. Тут не может быть никаких теней. Сюда падает свет. Чарли прикрыл глаза козырьком ладони и смотрел на тень, пока у него не вскипели мозги. Она двигалась. Медленно. Однако ползла. Тени так не ползают. Ползла она расчетливо против солнца к дому его матери. «Ежедневник», — сказал себе Чарли. «Ох, блядь!»